Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на волне 846 кГц, а также каждое воскресенье и четверг с 19 до 20 часов по московскому времени на волне 612 кГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу, подготовленную священником Константином Кравцовым, посвященную памяти писателя и поэта Николая Шипилова, в которой принимает участие поэтесса Татьяна Дашкевич. В авторском исполнении прозвучат песни на стихи Николая Шипилова.
Седьмого октября в Смоленской больнице умер Николай Шипилов, блистательный прозаик, гений русского рассказа, яркий поэт, моцартиански одаренный автор и исполнитель песен, как сказано о нем в некрологе, подписанном Союзом писателей России. Зная Колю, представляю, с каким юмором отнесся бы он к этим пышным титулам. Юмор, кстати, вообще свойственен настоящему смирению, рядом с которым всегда легко. Примером такого подлинного, а не деланного смирения, смирения как неисчерпаемого веселья, было и останется для меня, как, думаю, и для всех его знавших, Николай Шипилов. Его похороны под Минском, на кладбище в селе Влияново, где Коля жил последние годы, были похоронами праведника, были днем пасхальной радости для всех собравшихся. Рассказывает вдова Николая, поэтесса Татьяна Дашкевич.
В деревне считали, что вот Таня, да, она святая, так по-простому, да, храм строит. Она вот у нас молится, все. А он что, он этот, муж ее? Но когда умер Николай, 5 священников приехало на его похороны. Никто их не звал, в том числе и духовник. Игумен Жировицкого монастыря был. И даже такая конкуренция возникла между священниками, кто отпевать его будет, кто когда будет служить. Настоятель первый служит, а второй служит, понимаешь? Духовник служил в последнюю литию уже после погребения над холмиком могильным. И закончилось вдруг погребение пасхальными песнопениями. Люди стали христосоваться. А отец Андрей говорит: «Христос воскресе, все воистину воскресе». И закончил он: «И так будет». И все пошли такие счастливые, просветленные, радостные, как будто был праздник, как будто Пасха была. Увидели люди истинное его лицо, истинную суть Николая. Была необыкновенная атмосфера любви. Множество людей, я не знаю сколько, может, человек 300-400 было на похоронах. Чувствовалась любовь, что он всех этих людей любил. Каждого одинаково. И все его любили.
Помню, когда умер Высоцкий, в «Комсомольской правде» появились стихи Вознесенского, где были такие строки: «Меньшова потеряли брата всенародного Володю. Оставим судить истории, кто меньше, а кто больше». Я вспомнил эти строки лишь в связи с эпитетом «всенародный», который, может быть, как никакой другой, выражает тип дарования Коли Шипилова. Его песни, как и он сам, мне кажется, не могут не быть любимы всеми, кто не утратил или не до конца утратил способности любить, способности любоваться, в том числе любоваться и теми, от кого обычно, а особенно сейчас, отворачиваются, кого предпочитают не замечать.
Николай очень любил людей, особенно обездоленных. Мы с ним много прошли, вот, всяких трудностей, жили в общежитиях, на квартирах. в домах полуразрушенных, и везде он как-то старался пригреть обездоленного человека. Или это был бывший детдомовец, или парнишка, вернувшийся с войны, инвалид, или, как мы вот сейчас говорим, человек без определенного места жительства. Он питал особую любовь к таким людям. И песня его известная «Дурак и дурнушка» об этом, собственно говоря. Последние годы в Белоруссии он тоже находил таких людей и дружил с ними, чем вызывал некоторое осуждение деревни, в которой мы жили, деревня из деревни. Он всегда останавливал, вот сейчас человек, он был на похоронах, пришел проститься, такой обездоленный, бездомный человек, вспоминал, что Николай все время его встречал и давал ему денежку, говорил: «Я знаю, что тебе трудно, возьми». Об этом никто не знал. Хотя я знаю, что у Николая денег не было, он все мне всегда отдавал. Он просто не терпел, когда они у него в карманах есть. Вот, и Сережу он всегда подкавливал, помогал ему, одежду давал. Это было всегда. А Сергей вспомнил, потому что это просто последний такой человек, обогретый им.
Татьяна упомянула песню о дворниках «Дурак и дурнушка». И я очень рад, что она наконец-то прозвучит в российском эфире.
В нашем доме, где дети, коты и старушки, от моря до темна прожигали житье. Жили двое в служебке, дурак и дурнушка, и любили она никого, он ее, он ей пот утирал. Потемневшим платочком она хохотала с метлою в руках. Их жалели старушки, жалели и точка, в тот момент забывая о своих дураках. Я носил им тайком свои детские книжки, я грозил кулаком тем, кто их обижал. Все равно им рога оставляли мальчишки, когда старый фотограф к нам во двор наезжал. Я по свету бродил, часто был я без света, мне любимые люди ловушки плели. Кто меня породил, я считаю, что ветер самых дальних краев, самой милой земли, и упал я с колен. Словно синяя стружка от огромной болванки с названием «Народ». И несут меня двое, дурак и дурнушка, утирая друг дружки платочками. Вот и несут меня двое, дурак и дурнушка, утирая друг дружки платочками. Вот.
Когда мы ехали из Смоленска, везли Николая, а вдруг начался сильный дождь, мы отъехали от собора Смоленского и встретили дурака и дурнушку. Почему-то мне сразу показалось, что это именно они и есть. Это люди такие нетипичные для нашего времени. Оба стрижены под горшок, и он, и она, высокого роста, чистенько одетые, и они шли в храм молиться. И вся эта обстановка, обстоятельства его смерти, осень, которая особенно много песен у Николая, дождь, это прощание России со своим писателем, говорил о том, что он жив, и творчество его носит мистический характер уже. Более живой, может быть, чем при жизни Николая. И мне так почувствовалось в тот же момент, что я просто была рядом с ним, как хранительница, которая рубашечку подаст, ботинки почистит, покормит. И не более того. Конечно, Николай принадлежал России, людям.
А в последние годы в России публиковались произведения Николая?
Да.
Где их можно прочитать? Я просто хочу нашим слушателям подсказать, чтобы они познакомились с его творчеством.
В роман-журнале в основном он публиковался. У него очень многие просили, он не давал свои произведения и говорил: «Чем больше я пишу в стол, тем лучше будет жить сын».
А, диск выпустил все-таки свои песни?
Никогда не выпустил ни одного диска. Перед смертью он работал над аранжировками и очень был доволен, такой, ну, как ребенок всегда радовался. Счастливый, Таня, вот у меня только все начинается. Наконец-то я почувствовал, что я востребован, что я нужен. Я делаю сейчас аранжировки к своим песням, вот он ездил в Новосибирск для этого. Но их, конечно, так и не свели, эти аранжировки с голосом. И ну, это тот случай, когда не выпустил он диск. Сейчас я занимаюсь. Да, и он записал в феврале месяце диск православных песен в Минске. Он должен выйти скоро. Называется он «Золотая моя золотая».
Словно старую книгу листа, вижу строки и знаю, о ком. Не вернется вчерашняя стая за подбитым своим вожаком. Не вернется вчерашняя стая, чтобы в прошлое нас унести. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Наша стая не в раз поредела, кто подбит, кто в тоске изнемог. Мы взлетели, нам плевое дело, а Россия ушла из-под ног. До Урала уйдем, до Алтая, из России гонимые волны. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Исповедуюсь с именем Бога тихим пажитем тенем Москвы. Каюсь слов произнесено много, но мертвы они каюсь мертвы. И осенние дни коротая, мы с тобой как былинки сплелись. Золотая моя, золотая, помолись за нас, помолись. Золотая моя, золотая, помолись за нас, помолись. Я гладив сухою ладонью, гриф гитары шепчу я с трудом. Мы великая Россия, Донья, промотавшая Бога и дом. И пожарищ огнем налетая, ты на шею мне кинешься, ах! Золотая моя, золотая, видно наши давно в небесах. Золотая моя, золотая, видно наши давно в небесах. Давно уже лет не считаю, я надеюсь, что новый иной в одиночный полет улетая, повстречается в небе со мной. Скажет он, что Россия святая расцвела после этой войны. Золотая моя, золотая, это сны, это только лишь сны. Золотая моя, золотая, это сны, это только лишь сны.
Интересно, кстати, что Лариса Баранова-Гонченко, литературный критик, услышав эту песню, посвященную Татьяне, решила, что она, эта песня, посвящена России, в которую Коля был как в женщину влюблен. И здесь, по-видимому, нет особой ошибки. Образ России и любимой женщины, жены соединились для Коли в один, как для Блока и Есенина. При этом поэтика у Шипилова своя, не блоковская, не есенинская и не рубцовская. Он традиционен, но он и вполне современен, хотя, что касается последнего, то здесь, пожалуй, необходимо сделать одно важное уточнение. Вечный скиталец, бессеребренник, Николай был человеком не совсем нашего времени, но не в расхожем, а в апостольском, павловом смысле слова. В том смысле, что сообразовывался с Духом Христовым, а не Духом века сего. Кроме уже упомянутой Татьяной любви к униженным и оскорбленным, Николай был абсолютно равнодушен к своему литературному успеху. Кажется, он просто боялся быть преуспевающим известным литератором. Его песни пели по всей стране, не зная имени автора. На конкурсе «Песни 98» его песня «После бала» в исполнении Дмитрия Маликова заняла первое место, как народная. Автор стихов и музыки неизвестен. Для меня, знавшего Колю с 87 года, полное отсутствие в нем авторского тщеславия стало понятно только теперь. В этой незаинтересованности своей известностью как поэта, я думаю, сказался промысл Божий, оберегавший Колю от искушений славой. И Коля, по-видимому, чувствовал, если не знал, что она может ему повредить и как человеку, и как художнику. Эта заслуженная слава, я надеюсь, придет к нему сейчас, после смерти.
Иван, Сергей, да Николай, все рядовые, бойцы-окопники, кирзовая нога. Ему выпадают все осадки годовые, дожди свинцовые да красные снега. А на пулеметы неохота им была, а вот она пехота, пехотурушка пошла. Вот она, родная, в рукопашную пошла, стоило родиться для такого и не слава. Иван, Сергей да Николай еще живы, смеясь над жизнью непонятною штабной, свои 100 граммов выпивают фронтовые перед атакою решительной ночной. То-то в злые осоты пуля жарит, как пчела, а все равно пехота на ура вперед пошла. Вот она, родная пехотушка, пошла, стоило родиться для такого ремесла. Иван, Сергей и Николай давно устали, ведь не стали же они не из брони. То вспомнят запахи карболки госпитальной, то деревеют свои дрожащие огни. А в лосистом поле ни лощинки, ни угла, а все равно лавиной ярость львиная пошла. Вот она лавиною невинная пошла, и на чистом поле подчистую полегла.
Коля Шипилов был пехотинцем, солдатом, не мечтавшим стать литературным генералом. Певчим пехотинцем, до конца сохранившим верность присяде русского поэта. Помните у Мандельштама: «Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни подёнщины, ни лжи». Он не запятнал чести русского поэта ни в советское, ни в постсоветское время. В эпоху, названную потом эпохой застоя, Николай порвал с журналистикой, он работал на телевидении в Новосибирске, не в силах мириться с ложью, что требовалось от каждого сознательного советского журналиста. Порвав 20 лет с официальной идеологией, Николай жил трудной жизнью поэта-нонконформиста, то строя коровники, то меся бетон на стройке, и при этом все время писал прозу и стихи, которые пел под гитару, писал песни, которые вскоре становились народными, не звучавшими, разумеется, ни в теле, ни в радиопрограммах. Прежде чем найти недолгое пристанище в Москве, Николай жил в разных городах. Это тоже выразилось в песнях, в частности, вот в этой, посвященной памяти первой жены. В районной гостинице, так она называется.
Остаются мосты, все бело за оконными рамами, мужики переходят на ты, поделившись остальными граммами. Зимовать остаются мосты, не взволнуется кровь телеграммами. Мужики похваляются шрамами, кто рубаху сорвет, кто порты. Зимовать остаются кресты на погосте на дальней окраине. Мужики уж выносят цветы, молодые попали старания. Зимовать только здесь я смогу, в городке со старинными храмами. Мужики уже спят, мужики и гу-гу в потолке, а усталые шрамами. Если бы в этом городе ты появилась из мрака и стылости, поминальные свечи чисты, еще столько не роздано милости, мне сейчас бы твоей чистоты, твоей слабой улыбки свечения, но зимуют мосты. Но зимуют кресты, а зимуют погосты вечерние. Зимовать, зимовать, вопреки той тревоги крадущиеся тени, громко спят мужики и храпят мужики, а меня навещает забвенье золото осени, зимы серебро, где ни, где ни, где ни, где ни сны без печали, как нас с тобой над рекой в начале медленный качал паром.
В этом году Николаю Шипилову исполнилось бы 60 лет. Он родился 1 декабря, первого послевоенного года, в семье фронтового офицера в Южно-Сахалинске. О своем крещении в конце жизни он напишет.
Над лоном малиновых дольних долин огромно висели стожары. В ночи тростниковой пылал Сахалин. А кто бы тушил их пожары? Победу восставший великоросс, японка с опасной улыбкой, солдат в телогрейке, в бушлате матрос, стояли над детской зыбкой. А остров качало, как зыбку, как ял, штормило его и качало. Мой юный отец на коленях стоял, у жизни сыновней начало. Он был офицером советским, емуль, стоять пред ставром и молиться. Но ставр уберег его тело от пуль, чтоб мне на земле воплотиться. И пела японка «При иде крестом». Матрос подпевал всему миру, и зыбка, как шпонка, качалась притом, кивала военному клиру. Так я был крещен, а потом запрещен, жуком в человечьей личине, молитвою стал православный мой стон, и шел я на запад с востока, как он, в простом человеческом чине. Алмазно сияли мне звезды крестом, над каждым разъездом и каждым мостом был крестик крестильный на теле моем, защитой, надеждой, оплотом. Но стыд забывал я, себя убивал, греховные страсти вином запивал. Я трижды, казалось, убит наповал, но Бог милосерд от чего-то. Он дал мне дорогу, любовь и жену, и сына, крещенного нами. Сын шепчет молитву, отходит ко сну, питаемый светлыми снами. За отчим, за дедовским этим крестом. Что там? Иди, поклонись освященным местам, крестам. Там пращуров прах. Я шепчу, не тая, прощаясь, се сын твой, се мати твоя.
Произнести слова Спасителя, сказанные им с креста, как свои, я думаю, это дерзновение дается поэту свыше, приоткрывая подлинно глубокую, всегда скрытую от стороннего взора внутреннюю жизнь. Окружающие обычно о ней не догадываются. так как ее органичным внешним проявлением чаще всего бывает не елейность, свойственная лжедуховности, не благочестивые словеса, а вот именно моцартовская легкость, неподдельная веселость, некоторое юродство. Вспомним характерный для Пушкина эпитет «угрюмый», к слову, «дурак». Праведник, как и христианский художник, всегда внутренне весел. Любой горечи при живом сердце всегда сопутствует добрый юмор.
Октябрь, октоврик, листопад, в лесу полно грибов опять, осенних дуплах совы спят, зазимовали, лишь дядя стук раздастся вдруг, да пробежит в испуге жук последний круг, мой милый друг, а я едва ли. Последний круг, мой милый друг, а я едва ли. Как две зеркальные луны, мои ладони холодны, ах, если б ласточки весны меня позвали, осиновали диких трав, я платил бы жизнь как штраф, платите графом в том, что граф, я прав едва ли, платите графом в том, что граф, я прав едва ли. Добрый золото хандра, хоть дождь не льет, как из ведра, туманы изморозь с утра, как в письмах вали, одна жалеет, что сто лет уже живет, а счастья нет, что все живущее умрет, а я едва ли, что все живущее умрет, а я едва ли. И как оставлю я ее, Татьяну, золото свое, моя любимая поет Бога хвали, на что и книг моих тома, она напишет их сама, при этом не сойдет с ума, а я едва ли, при этом не сойдет с ума, а я едва ли. А чтоб в тоску не занесло, забуду год я и число, нет, не забуду, тяжело. Сегодня третье, октябрь, октябрь, листопад, тебе я вечно буду рад, роняй скорее на земь, брат, свое билетье, роняй скорее на земь, брат, свое билетье.
Коля, мне кажется, не только стал в последние годы жизни христианином, причем тайным, ничем особенным не выдающим своего православия. Он им родился и был. Воцерковившись, он попросту стал тем, кем был. А стать тем, кто ты есть, по выражению одного христианского писателя, и значит спастись. Послушаем еще одну песню, памятную друзьям Шипилова по тем баснословным годам равенства в нищете, когда за всеми тяготами жизни для большинства русской интеллигенции еще просматривалась какая-то глубина, когда тьма самой своей густотой указывала на присутствие света.
Ты ночью тьмою сочной тени навещать спальню мою. И не скрипнут половицей сени, двери свою песню не спою. Вот одна упала на колени, умоляю тебя заговори. Колыханье тяжких штук, я к тебе протягиваю руки и ловлю горстью ночной восток. Не боюсь, открою лицо земное, может быть, я знаю про твое. Постой, замри.
Известность пришла к Николаю Шипилову в 83-м, когда журнал «Литературная учеба» опубликовал большую подборку его рассказов. В 86-м вышла первая книга его прозы «Пятый ассистент». За ней последовали «Шарабан» и «Ночное зрение», роман «Детская война» и поэма «Прощайте, дворяне», где кровавый шабаш октября 93-го подается увиденным глазами русского дворянина. В тех трагических событиях, кстати, Николай принял самое непосредственное участие. В пропахшей дымом костров короткой куртке он был одним из первых, кто прорвал оцепление Белого дома. Бог вывел его из-под стволов, как спел он потом. Николай даже не был ранен, хотя двое из тройки ополченцев, в которые он числился, погибли. Тогда же одному из парней, упавшему на Крымском мосту под ноги бегущей толпы, Коля спас жизнь. Что привело его к Белому дому, ответ дан в одной из песен того холодного октября.
Защищали его гроб, российский отче кров. За рассвету Россию проливали свою кровь, а мы с Петровым, да с Поповым, да с Парнишкой Чернобровым после Гарри Приднестровой здесь хватали дым костров. Что мне хасный, что русской, что бомжать не городской. Я воюю за Россию, да разве ж я один такой. А мы с Петровым, да с Поповым, да с Парнишкой Щиповым у какого-то слепого генерала под рукой. Перекрестья рад, вижу Божий храм, слышу тарара. Колоколов, может, видит Бог, ох, не видит Бог, выведет орлов из-под стволов. Ты народ, и я народ, а у них наоборот, мы с тобою коммуняки, мы им портим кислород, а я в асфальтовую лунку подсорылся, словно грот, а Попов поверх улегся на какую из широт. Говорит он здесь мой брест, на груди надели крест, уходи, ему сказали, отказался на отрез, попросил он автомат, а вокруг отборный мат, ну где же с голыми руками, да на свинцовый интерес. Перекрестира, вижу Божий храм, слышу тарара, колоколов, может, видит Бог, не обидит Бог, выведет орлов из-под стволов. Зеваки за окном, посмотреть пришли кино. Здесь дерутся, там смеются, где мог батька ваш Махно. В камуфляже офицеры, президентские БТРы, и бить там в каком-то сером, как мышиное сукно. Им за раз дадут медаль, ух, какая невидаль. Что же тоже рисковали, не видали в такую даль. Нас зовут боевиками, но где же с голыми руками, да с такими мужиками победить свинец и сталь. Перекрестья рад, вижу Божий храм, слышу тарара, колоколов, может, видит Бог, ох, не видит Бог, выйдет орлов из-под стволов. По поводу Попова, он согнулся, как подкова, разогнулся, чтобы снова и еще одну поймал, и напрасно в Подмосковье будут ждать его с любовью. Он уже погиб геройски, хоть и был росточком мал. Вот так финиш, ё-моё, пролетарское рванье, где же наши генералы, где полковник, где майор? Ухожу и со следом я гляжу на Белый дом, а там на жареное мясо налетает воронье. Помолясь на храм, выпил бы 100 грамм, да не надо драмы, все путем. Я еще вернусь на Святую Русь, разберемся до конца потом. Я еще вернусь на Святую Русь, разберемся до конца потом.
К слову сказать, сам Николай никогда не был не только коммунякой, но и комсомольцем. Но только нет страшнее этой пытки смотреть в окно на родину мою, пел он в советское время в своем дорожном романсе. Не меньшей пыткой было для него видеть Россию при Ельцине. При этом Николай никогда не страдал той узостью, которая отличает большинство наших патриотов.
«Ты ищешь до коликов, кто из нас враг, где меты, где вехи? Погибла Россия, запомни, дурак. Погибла навеки. Пока мы судились, кто прав, кто не прав, пока мы рядились, лишились Одессы, лишились Днепра и в прах обратились. Мы выжили в черной тоске лагерей, и видно оттуда. Наш враг не чеченец, наш враг не еврей, а русский, Иуда. Кто бросил Россию ко вражьим ногам, как бабки на платье, то русский Иуда, то русский наш хам, достойный проклятия. Хотели мы блуда и водки и драк, и вот мы калеки. Погибла Россия, запомни, дурак, погибла навеки. И путь наш на север, к морозам и льдам, в пределы земные, прощальный поклон передай городам, есть дали иные, и след заметет, заметелит наш след в страну семиречья, там станет светлее, чем северный снег, душа человечья.
Стихотворение называется «Исход». Лауреат Шукшинской, Платоновской и других литературных премий Николай Шипилов в конце 90-х покидает Москву, и страной семиречья становится для него белорусское село Валерьяново, где они вместе с женой строят храм.
Ему очень хотелось построить храм. Очень хотелось. И он что мог, то и делал. Храм мы построили в честь святителя Николая. Мы венчались в день святителя Николая в мае. И всегда чувствовали помощь, поддержку этого великого святого. Он всегда в нашей семье был, как член семьи.
Вы оба воцерковились, причащались.
Ну, мы обвенчались в 94-м году с Николаем, уже 12 лет назад, получается. Да, и сразу резко начали церковную жизнь. С одного дня, не втягиваясь. И настолько мы были счастливы все это время. Сразу после венчания такое-то получили одухотворенность, импульс такой небесный. И творчество совершенно другое, вот последнее Николая. Оно тоже шипиловское, но оно такое освященное свыше.
На сайте православной поэзии, открытом Натальей Черных, я обнаружил стихи Николая последних лет. Послушаем одно из этих стихотворений, примечательных как пример того, как муж, ну, не неверующий, а, скажем так, еще не утвержденный в вере, спасается верующей женой.
Задумалась, смотрит, как бич на маяк, на звездные соты. Да что ты? Ответь мне, родная моя, ответь мне, ну что ты? Смотри, как наточены в доме ножи и пряники к чаю. Быть может, не любишь? Так прямо скажи. Люблю, отвечаю. Шагал я по минным полям бытия, по ржавым болотам. Что в небе? Ответь мне, родная моя, ответь мне, ну что там? Я думал, что ты — это кров и семья. Не лги мне, как в гимне. Кто ты? Отвечай мне, родная моя. Ты кто? Помоги мне. Я слякоть месил, я братку пахтал из крови и пота. Я вечно пехота, пехтура, пехта. Я вечно пехота. Откуда б я знал, что твоей красоты нет в мире режимней? Прошу, расскажи мне, кто я и кто ты. Прошу, расскажи мне. Довольно же звезды ночами считать в тельце или овне. Довольно при мне в небеса отлетать. Скажи мне, да что в них? Теплится лампада на ранней заре, и звезды погасли о ранней поре. Пора звездопада. Собаколь завыла в сырой конуре. Декабрь ли улегся на белом дворе? Теплится лампада. И что мне минувшие эти бои? Мне дороги эти молитвы твои. И дом, и лампада. Что видишь ты в небе? Мне не по глазам, слезятся глаза, не привык я к слезам. Ответа не надо.
Ответа не надо, видимо, потому, что есть вопросы, на которые любой ответ будет ложью, как ответ Иову, данный его богословски грамотными, благочестивыми друзьями. О вере человека говорят не столько его слова, сколько его жизнь, и, может быть, в еще большей степени его уход, последние дни и часы.
Я могу сказать, что он часто ерничал, вел себя как-то странно в последнее время и говорил о том, что он юродствует. Но когда он умер, стало ясно. Открылись его произведения, насколько они высоки, насколько он мудр, насколько он духовно зрел был. А всем казалось, а этот Коля в деревне там, старушка в нашем. Что там Коля? В церковь он редко ходит. Но между тем все ночные службы выстаивал на своих больных ногах. Во всех больших праздниках принимал участие. Церковь редко ходит, курит. Очень страдал, что курит. И говорил, я не могу курить, не могу и не курить. Его кончина, инсульт с ним случился на преображение Господне. У него есть рассказ, называется «Яблочный спас». Новый рассказ, он сейчас будет опубликован, наверное, в журнале «Новая книга России». Это детский рассказик, он мечтал писать детскую литературу, очень завидовал мне, что у меня детские книжки выходят, иллюстрированные. Незадолго до смерти написан рассказ о том, как церковный сторож бросает курить, и у него это не получается, а накануне преображения в ночь его избивают, оборовывают церковь, получает сторож черепно-мозговую травму, и в рассказе есть такие слова: «Преображение все-таки получилось, Силич бросил курить». В школе случился инсульт 18 августа, накануне преображения. Он бросил курить, как в рассказе, и уходил очень светленький. Каждый день причащался. Его кожа даже была какого-то цвета, совершенно не больного, светилась вся. Лицо светилось, глаза.
Жизнь Николая завершилась ежедневным причащением, ежедневным участием в трапезе Господней, в Тайной вечере. И зная Колю, это кажется закономерным. О нем, в полном смысле слова «свободном художнике», можно сказать то же, что было сказано о другом Николае, Николае Гумилеве. Эта жизнь была отдана за честь русской поэзии, русской литературы. И я думаю, писатель, чьи похороны стали для всех присутствующих не только днем скорби, но и днем присутствия пасхального света, не может быть забыт. А значит, и по русской литературе поминки справлены преждевременно. Были и будут те, для кого она, русская литература, не столько частное дело, сколько дело чести. Были и будут те, для кого поэзия — это таинство, где красота и правда одно.
Ты, Санек, все про век скоростей, подскочу я в покоя. И не жду я гостей, и живу без затей, нет гостей, а покой. Ой, горит огонек, пусть горит шая, пусть кто хочет и что ни денек говорит, мне не мешает. И к нему, как к вину, приохотился я, чтоб от счастья горчило. И к нему, как к вину, я сегодня прильну, эта жизнь научила. Пусть горит огонек, пусть растет мой сынок счастье. Если ты на порог, то оставь себе впрок свои страсти. Я ж ни водки не пью, ни посуды не бью, и не путаю масти. И кто знает, Бог весть, может, это и есть мое глупое счастье. И мне дорог среди синих дубов дом отшельник. В нем не скажут мне то, что любовь злой волшебник. А ведь как серебро, а нет-нет, да в ребро весна поддаст мне. Отвечаю добро, хорошо, что в ребро впах опасно. А за мною познаю страстей версты пыли. Хоть и нет уже скоростей тех, что были. Говоришь, это самообман, да, Санек, но все же сам себя обманул, ни народ, ни страну, ни отца, ни маму. И тебе судить тех, кто больше хлебнул лихо, а потом, как усну, сам себя обманул, тихо-тихо. Пусть, Санек мой, горит огонек, и дыши, словно раненый кит, в океане безбрежно. Может, ведь мне осталось денек, как останется в мире сынок, в этом страшном и грешном. Пусть горит огонек, пусть тихонько горит, ты не трогай. Я устал, паренек, пусть тихонько горит огонек, не дотрога. И хочу ни друзей, ни врагов, а в пространство зеленых лугов поведу я ребенка невидимой царской дорогой.
Царская дорога. Фотография царской семьи, впервые увиденная мной в 87-м в Колиной комнате в общежитии Литинститута. Николай учился тогда на высших литературных курсах. Какие прекрасные лица! Увидев, возможно, вот этот самый снимок, воскликнул в конце жизни Георгий Иванов, как будто увидел эти лица впервые. И для меня, как я думаю, и для многих тогдашних первокурсников из провинции, как и для стареющего поэта-эмигранта, это была уже не столько фотография, сколько икона, откровение иной красоты, неразрывно связанной с трагедией России, трагедией каждой человеческой судьбы. Какие прекрасные лица, но как безнадежно бледны. Однако, если бы не этот отсвет мученичества, эти лица не были бы так прекрасны, не были бы светом миру. «Жизнь или бессмыслица, или жертва», — заметил Алексей Федорович Лосев. «Прекрасное, принесенное в жертву, делается неуязвимым для времени». Все подлинно великое в искусстве говорит именно об этом. Об этом же писал и пел, продолжает петь Николай Шипилов.
Я спокоса и домой, дома мама, ангел мой, дома ходики с кукушкой накукуют тысячу лет. Я бегу, гора крута, гимнастерка налета, алым заревом заката или кружкой комбата, коль пробит бронежилет. Коси коса, пока роса, роса долой, и мы домой. А на утро на заре вижу, мама на дворе, батя смотрит из-под лобья, словно из-под козырька. Отчего так скорбен род, отчего кругом народ, отчего так воют бабы у завешенных зеркал. Коси коса, пока роса, роса долой, и мы домой. Это милые покос, в низком небе рёв стрекоз, им, наверное, видно сверху, кто на фронте, кто в тылах. Нынче снова при делах их таинственный Аллах. Он потери не считает и ложится с них не тает на мальчишеских делах. Коси коса, мака роса, роса долой, и мы домой. Роса долой, и мы домой.
Передачу, посвященную памяти писателя и поэта Николая Шипилова, подготовил и провел священник Константин Кравцов. В авторском исполнении прозвучали песни на стихи Николая Шипилова. Thank you.
вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на волне 846 кГц, а также каждое воскресенье и четверг с 19 до 20 часов по московскому времени на волне 612 кГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Наша программа выходит в эфир при участии и поддержке телерадиокомпании «Свет».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН, получателя платежа, 772-807-5928. Номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа, ОПРУ, Сбербанка Российской Федерации, город Москва, БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы мы могли помолиться о вас. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Второе. Вы также можете отправить нам пожертвование на почте. В соответствии с новыми правилами почтовых переводов, вам нужно указывать те же реквизиты, что и в форме ПД-4 при отправке пожертвования в отделении Сбербанка, а именно наименование и ИНН получателя платежа, номер счета и наименование банка, БИК и номер корреспондентского счета. Третье. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы и Екатеринбурга. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59, в Екатеринбурге по телефону 322-0-322. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 50 рублям. В конце месяца вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59, в Екатеринбурге 322-0-322.